200, 300, 400 и даже 500 иметь мог. Один вылет 200 ТБ-7 килотонн. Имея только 200 ТБ-7, пакт Молотова-Риббентропа можно было не подписывать. Имея только 200 ТБ-7, можно было не оглядываться на позицию Великобритании и Франции. Можно было просто пригласить Риббентропа, а может и самого Гитлера, продемонстрировать то, что уже есть, рассказать, что будет, а потом просто и четко изложить свою позицию. Господин министр или господин канцлер, у нас отношения с Польшей не самые лучшие, но германское продвижение на восток нас пугает. Разногласия Германии с Польшей нас не касаются, решайте сами свои проблемы, но только не начинайте большую войну против Польши. Если начнете, мы бросим в Польшу 5 миллионов советских добровольцев. Мы дадим Польше все, что она попросит. Мы развернем в Польше партизанскую войну и начнем мобилизацию Красной Армии. Ну и ТБ-7. Каждый день. Пока 5000 тонн в день обеспечить никак не можем, но 1000 тонн в день гарантируем. Так можно было бы разговаривать с Гитлером в августе 1939 года, если бы Сталин в свое время подписал приказ о серийном выпуске. Справедливости ради надо сказать, что Сталин приказ подписал, но потом его отменил. И подписал снова. И отменил. И снова. 4 раза ТБ-7 начинали выпускать серийно, и 4 раза с серии снимали. Озеров, Туполевская шарага, страница 47. После каждого приказа промышленность успевала выпустить 3-4 ТБ-7, и приказ отменялся. Снова все начиналось и снова обрывалось. На 22 июня 1941 года ТБ-7 серийно не выпускался. За 4 попытки авиапромышленность успела выпустить и передать стратегической авиации не 1000 ТБ-7, а только 11. Более того, почти все эти 11 не имели самого главного, дополнительного 5-го двигателя. Без него лучший стратегический бомбардировщик мира превратился в обыкновенную посредственность. После нападения Гитлера ТБ-7 запустили в серию, но поздно. Возникает вопрос. Если бы Сталин дал приказ о выпуске 1000 ТБ-7 и не отменил его, смогла бы советская промышленность выполнить сталинский заказ? Смогла бы к концу 40-го года выпустить 1000 таких самолетов? Создатель ТБ-7, авиаконструктор Владимир Петляков, после трагической гибели Петлякова ТБ-7 был переименован в Т-8, ни минуты в этом не сомневался. Александр Микулин, создавший двигатели для ТБ-7, был полностью уверен, что советской промышленности такой заказ по плечу. Заместитель авиаконструктора Туполева профессор Кербер, ведущие эксперты авиапромышленности Егер, Лещенко, Стоман, главный конструктор завода, выпускавшего ТБ-7, Незваль, главный технолог завода Шикунов и многие другие, от кого зависел выпуск ТБ-7, считали задачу выполнимой в отведенный срок. Авиаконструкторы Шавров и Туполев считали, что 1000 ТБ-7 могут быть готовы к ноябрю 1940 года. Уверенность конструкторов и лидеров промышленности понятна. ТБ-7 появился не на пустом месте. Россия — родина стратегических бомбардировщиков. Это я говорю с гордостью. В начале века, когда весь мир летал на одномоторных самолетах, Россия, первая в мире, начала строить самолеты двухмоторные. Мир еще не успел по достоинству оценить этот шаг, а великий русский инженер Игорь Иванович Сикорский в 1913 году построил первый в мире 4-моторный тяжелый бомбардировщик Илья Муромец. Уже в ходе испытаний Муромец бьет мировой рекорд дальности. по дальности, вооружению и бомбовой нагрузке в течение нескольких лет Муромцу не было равных. Он имел самое передовое по тем временам навигационное оборудование, бомбардировочный прицел и первый в мире электрический бомбосбрасыватель. Для самозащиты Муромец имел 8 пулеметов, и была даже попытка установить на нем 76-миллиметровую полевую пушку. Через год Россия стала первой в мире страной, создавшей подразделение тяжелых бомбардировщиков, эскадру воздушных кораблей. Захватив власть в стране, коммунисты резко затормозили техническое развитие России, истребив и изгнав миллионы самых толковых, самых трудолюбивых, самых талантливых. Среди изгнанников оказался и Игорь Сикорский. И все же технический потенциал России был огромен. Вопреки террору, вопреки коммунистическому гнету, Россия продолжала оставаться лидером в области тяжелых бомбардировщиков. В 1925 году конструкторским бюро Туполева был создан ТБ-1, первый в мире цельнометаллический бомбардировщик, он же первый в мире бомбардировщик-моноплан со свободно несущим крылом. Весь остальной мир строил еще только деревянные бомбардировщики-бипланы. Уже в ходе испытаний ТБ-1 бьет 2 мировых рекорда. В короткий срок было построено 218 ТБ-1. И это тоже своего рода рекорд. Это в несколько раз больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. По мере выпуска самолетов формировались эскадрильи, полки и бригады. Туполев в 1930 году выдает еще более мощный бомбардировщик. ТБ-3. Первый в мире четырехмоторный моноплан со свободно несущим крылом. Среди самолетов мира, как военных, так и гражданских, ТБ-3 был самым большим. Таких самолетов никто в мире не имел, не только в производстве, но даже в проектах. А Туполев уже в 1933 году начинает эксперименты по дозаправке ТБ-3 в воздухе. На ТБ-3 было установлено несколько мировых рекордов, включая высотные полеты с грузами 5, 10 и 12 тонн. Схема ТБ-3 стала классической для этого класса самолетов на многие десятилетия вперед. Поражает скорость выполнения заказа. Выпуск доходил до 3 ТБ-3 в день. Рябчиков, Магит, Становление, страница 132. Советская промышленность бьет свой собственный рекорд. В короткий срок выпускает 818 ТБ-3. Здесь уже не обойдешься полками и бригадами. 23 марта 1932 года Советский Союз первым в мире начинает формирование тяжелых бомбардировочных корпусов. В январе 1936 года создается первая в мире авиационная армия. В марте вторая, чуть позже третья. Никто тогда не имел ни авиационных армий, ни даже корпусов стратегической авиации. Флот в 1000 тяжелых бомбардировщиков – это мечта стратегов, и она впервые была воплощена в Советском Союзе. Генералы и политики всех стран спорили о доктрине генерала Дуэ, только Сталин не спорил. Но это не все. Планировалось перевооружить 3 авиационные армии новейшими бомбардировщиками и дополнительно развернуть еще 3 армии в Белорусском, Киевском и Ленинградском военных округах. Шумихин. Советская военная авиация. 1917-1941 годы. Страница 185. Пока ТБ-3 учился летать, пока его только ставили на крыло, около десятка конструкторских бюро уже включились в жестокую схватку за новейший стратегический бомбардировщик, который потом должен заменить 1000 туполевских ТБ-1 и ТБ-3. Сам Туполев предлагает семимоторный «Максим Горький». Самолет появляется на парадах, потрясая толпу своими размерами, и только немногие знают его настоящее название – ТБ-4. Павел Сухой предлагает одномоторный сверхдальний бомбардировщик – ДБ-1. С невероятно большим размахом крыльев. Самолет под другой маркой совершил несколько полетов через Северный полюс в Америку. Америка в восторге встречает советских героев-летчиков, не понимая, что идут испытания экспериментального бомбардировщика. А Сергей Козлов предлагает 12-моторный гигант, способный поднимать несколько десятков тонн бомб или перебрасывать в тыл противника десантное подразделение с любым тяжелым оружием, включая и танки. Удивительные проекты Калинина. Виктор Болховитинов предлагает тяжелый бомбардировщик ДБА. По виду и характеристикам новый самолет, но это просто коренная переработка Туполевского ТБ-3. Классический пример того, как с минимальными затратами на базе старого самолета создать новый. ДБА бьет сразу 4 мировых рекорда. Это новейший самолет. Но его могут выпускать те же заводы, что выпускают ТБ-3, без перестройки производственного цикла, без смены оборудования, без нарушения устоявшихся технологических процессов, без переучивания рабочих и инженеров, без обычного в таких случаях снижения количества выпускаемых самолетов и даже без переучивания летчиков, техников и инженеров стратегической авиации. Если время поджимало, можно было пустить ДБА в серию и к началу Второй мировой войны полностью обновить флот стратегической авиации. Но тут появилось настоящее чудо. ТБ-7 Петлякова. ТБ-7 затмил все предыдущие марки самолетов. К моменту его создания производство тяжелых бомбардировщиков в Советском Союзе было отлажено, как производство автомобилей у Генри Форда. Смена модели – процесс болезненный, но это проще, чем создавать новое дело на пустом месте. Страна в страшные годы, когда миллионы умирали от голода, была лидером в области тяжелых бомбардировщиков. А когда экономическая ситуация резко улучшилась, та же страна добровольно от первенства отказалась. Когда никто стране не угрожал, она отрывала кусок хлеба у умирающих детей, чтобы строить тяжелые бомбардировщики. Но вот появился рядом Гитлер. Запахло войной, а тяжелые бомбардировщики почему-то больше не строятся. И не в том вопрос, успели бы мы построить 1000 ТБ-7 к началу войны или нет. Вопрос в другом, почему даже не пытались. К моменту появления ТБ-7 в Советском Союзе были созданы конструкторские бюро, способные создавать самолеты, опережающие свое время. Имелась промышленность, способная осуществлять массовый выпуск в количествах, превышающих потребность мирного времени. Были открыты академии, летные технические школы. Разработана теория боевого применения и получен боевой опыт в локальных войнах и на грандиозных учениях. Построены аэродромы, базы, учебные центры, полигоны. Создано формирование, подготовлены кадры от командующего армией до бортового стрелка, от инженеров по навигационному оборудованию до фотодешифровщиков крупных авиационных штабов. Выращены летчики, штурманы, бортинженеры, техники, мотористы, метеорологи, радисты, авиационные медики и прочее, и прочее. Сложились коллективы и родились традиции, воспитаны теоретики и практики. И вот после всего этого страна, которая была единственным лидером в области стратегической авиации, вступила во Вторую мировую войну без стратегической авиации. Приказом Сталина в ноябре 1940 года авиационные армии были расформированы. А 22 июня 1941 года советская стратегическая авиация в своем составе имела только 5 корпусов и 3 отдельные дивизии. Основное их вооружение – ДБ-3Ф. Это великолепный бомбардировщик, но это не стратегический бомбардировщик. Еще оставались на вооружении ТБ-3. Их можно было использовать как транспортные самолеты, но как бомбардировщики они устарели. ТБ-7, как мы уже знаем, было только 11. Этого количества было недостаточно даже для одной эскадрильи. Без ТБ-7 стратегическая авиация перестала быть стратегической. Мало того, весной 1941 года Сталин устроил настоящий разгром. До этого высший командный состав стратегической авиации комплектовался только теми, кто отличился в боях, кто в небе Китая, Испании, Монголии доказал свое право командовать. Все командующие авиационными армиями – герои Советского Союза. В те времена звание это весило гораздо больше, чем сейчас. Командующий второй армией Денисов имел не одну, а две золотые звезды. В те годы таких людей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Весной 1940 года Сталин вводит генеральские звания, но звездами не разбрасывается. Начальник главного управления ВВС, генерал-лейтенант авиации. Начальник штаба ВВС, генерал-майор авиации. При такой скупости командующих авиационными армиями Сталин не обижает. Он им дает звание генерал-лейтенантов авиации. Командующие авиационными армиями по воинскому званию равнялись самому высокому авиационному начальству и превосходили некоторых из его заместителей, включая и начальника штаба ВВС. Сталин верит лидерам стратегической авиации. Командующий 3-й армией генерал-лейтенант авиации Проскуров становится начальником ГРУ перед тем, как принять под командование всю стратегическую авиацию. Но вот Сталин на что-то решился, и начинается разгром. Эта тема заслуживает отдельного исследования, а сейчас только два примера для иллюстрации. Генерал-лейтенант авиации Денисова Сталин отправил в Закавказье командовать авиацией второстепенного округа. Дальше он будет служить на должностях, не соответствующих его званию, выше командира дивизии не поднимется. Генерал-лейтенант авиации Проскуров в апреле 41-го был арестован, подвергнут чудовищным пыткам и ликвидирован в октябре. А командовать стратегической авиацией был назначен полковник Горбацевич. Кожевников, командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 41-45 годов, страница 26-я. Полковник нигде ранее не отличился и не отличится потом, но Сталину не нужны не только ТБ-7, но и командиры, доказавшие умение летать на тяжелых бомбардировщиках. Кажется, нет такой ситуации, в которой ТБ-7 могли бы оказаться лишними. Если Сталин намерен предотвратить Вторую мировую войну, а сам рассчитывает остаться нейтральным, тогда ТБ-7 очень нужны как гарантия нейтралитета. Если Сталин планирует оборонительную войну, то надо не ломать укрепленные районы на линии Сталина, а усиливать их. Надо было войскам дать приказ зарыться в землю, как это было потом сделано под Курском. Надо было загородиться непроходимыми минными полями от моря до моря, и пока противник прогрызает нашу оборону, пусть ТБ-7 летают на недосягаемых высотах, пусть подрывают германскую экономическую мощь. Если Сталин планирует оборонительную войну, ТБ-7 очень нужны. Ресурсы Сталина не ограничены, а ресурсы Гитлера ограничены. Поэтому, если война начнется, Сталину выгодно ее затянуть. Война на истощение для Германии смертельна. А чтобы ресурсы истощились быстрее, надо стратегическими бомбардировщиками ослаблять военно-экономический потенциал, и лучшего инструмента, чем ТБ-7, не придумать. Если Сталин решил дождаться германского вторжения и потом нанести контрудары, историки очень любят эту версию, так и пишут, планировал сидеть сложа руки и терпеливо ждать, пока Гитлер не стукнет топором, а уж потом намеревался ответить, то для ответного удара ничего лучшего, чем 1000 ТБ-7, вообразить нельзя. История ТБ-7 опровергает не только легенду о контрударах, которые якобы готовил Сталин, но и легенду о том, что Сталин боялся Гитлера. Если боялся, то почему не производил ТБ-7 серийно? Чем больше боялся, тем быстрее должен был освоить производство ТБ-7. Пусть читатель попробует со мной не согласиться. Когда мы ночью боимся идти диким лесом, мы берем в руки дубину. Чем больше боимся, тем побольше и потяжелее выбираем дубину и помахиваем ею воинственно. Не так ли? А Сталину дубинку навязывают. Личный референт Сталина, авиаконструктор, генерал-полковник авиации Яковлев, свидетельствует, что начальник НИИ ВВС, генерал-майор авиации Филин, не боялся в присутствии многих доказывать Сталину необходимость серийного выпуска ТБ-7. Спорить со Сталином – это риск на грани самоубийственного подвига. Филин настаивал. Его поддерживали некоторые другие. В конце концов, Сталин уступил, сказав: «Ну, пусть будет по-вашему, хотя вы меня не убедили». Яковлев. «Цель жизни», страница 182. Это один из тех случаев, когда Сталин разрешил ТБ выпускать. Вскоре Сталин одумается, решение свое отменит, и вновь найдутся смельчаки спорить с ним и доказывать. Вопрос вот в чем. Почему Сталину надо было доказывать? Если все вокруг понимали неоспоримые достоинства ТБ-7, и необходимость его серийного выпуска, почему же Сталин не мог понять таких простых вещей? А между тем и самому глупому ясно, что в диком лесу с дубиной веселее, чем без нее. Если все сводится к сталинской глупости, то ТБ-7 был бы запрещен одним махом, и больше к этому вопросу Сталин никогда бы не вернулся. Но Сталин 8 раз меняет свое решение на прямо противоположное. Что за сомнение? Как это на Сталина не похоже? Истребить миллионы лучших крестьян, кормильцев России, никаких сомнений. Подписал бумагу, и вот вам год великого перешиба. Уничтожить командный состав армии, без сомнений. Подписать пакт с Гитлером, никаких проблем. 3 дня переговоров и пробки в потолок.